Страница 145. Глава 8. Образование государства у германцев. Германцы, по свидетельству Тацита, были очень многочисленным народом. Приблизительное представление о численности отдельных германских народов мы получаем у Цезаря. Он определяет число появившихся на левом берегу Рейна узипетов и тенктеров 180 тысяч человек, включая женщин и детей. Следовательно, около 100 тысяч человек приходилось на каждый отдельный народ, что уже значительно превышало, например, общее число иракезов в период их расцвета, когда они, не достигая 20 тысяч человек, стали грозой всей страны от Великих озер до Огайо и Потомака. Принятое здесь число подтверждается одним местом у Диодора о гальских кельтах. В Галлии живет много народностей неодинаковой численности. У крупнейших из них численность населения достигает приблизительно 200 тысяч человек, у самых малых — 50 тысяч. Диодор Сицилийский. В среднем, следовательно, 125 тысяч. Гальские отдельные народы, ввиду более высокой ступени их развития, безусловно, следует считать несколько большими по численности, чем германские. Если мы попытаемся наметить на карте, как, согласно дошедшим до нас сведениям, были расположены более известные народы, поселившиеся вблизи Рейна, то каждый такой народ в отдельности займет в среднем приблизительно площадь прусского административного округа, то есть около 10 тысяч квадратных километров, или 182 квадратные географические мили. Но Германия Магна, Великая Германия римлян, охватывает вплоть до Вислы в круглых цифрах 500 тысяч квадратных километров. При средней численности отдельных народов 100 тысяч человек, общая численность населения всей Германия Магна должна была доходить до 5 миллионов. Для варварской группы народов цифра значительная. Для наших условий 10 человек на квадратный километр или 550 на квадратную географическую милю, крайне малое. Но этим отнюдь не исчерпывается число живших в то время германцев. Страница 146. Мы знаем, что вдоль Карпат до самого устья Дуная жили германские народы готской группы племен — бастарны, певкины и другие, столь многочисленные, что Плиний считал их пятой основной группой германских племен. Плиний, естественная история в 37 книгах, книга 4, глава 14. Эти племена, которые уже за 180 лет до нашего летоисчисления состояли наемниками на службе у македонского царя Персея, еще в первые годы правления Августа прорвались до окрестностей Адрианополя. Если мы определим их численность только в 1 миллион, то вероятное число германцев к началу нашего летоисчисления составит по меньшей мере 6 миллионов. Персей. 212-й. 166 годы до нашей эры. Последний македонский царь со 179 по 168 год до нашей эры. После того, как они осели в Германии, население должно было увеличиваться со все возрастающей быстротой. Одни вышеупомянутые успехи в области развития производства могли бы доказать это. Находки в болотах Шлезвига, судя по обнаруженным в них римским монетам, относятся к III веку. Таким образом, к этому времени на побережье Балтийского моря уже было распространено развитое производство металлических и текстильных изделий, велись оживленные торговые сношения с Римской империей, и более богатые жили уже в известной роскоши. Все это признаки более густого населения. Около этого же времени начинается также общее военное наступление германцев по всей линии Рейна, Римского пограничного вала и Дуная, от Северного до Черного моря. Прямое доказательство все большего роста населения, которое стремилось к расширению своих владений. 300 лет длилась борьба, во время которой вся основная часть готских народов, исключая скандинавских готов и бургундов, двинулась на юго-восток и образовала левое крыло растянутой линии наступления, в центре которой верхние германцы, герминоны, прорвались на верхний Дунай, а на правом крыле искивоны, получившие теперь название франков, на Рейн. На долю ингивонов выпало завоевание Британии. В конце V века путь в Римскую империю, обессиленную, обескровленную и беспомощную, был открыт для вторгнувшихся германцев. Выше мы стояли у колыбели античной греческой и римской цивилизации. Здесь мы стоим у ее могилы. По всем странам бассейна Средиземного моря в течение столетий проходил нивелирующий рубанок римского мирового владычества. Там, где не оказывал сопротивления греческий язык, все национальные языки должны были уступить место испорченной латыни. Исчезли все национальные различия. Не существовало больше галлов, иберов, лигуров, нориков. Все они стали римлянами. Страница 147. Римское управление и римское право повсюду разрушили древние родовые объединения, а тем самым и последние остатки местной и национальной самодеятельности. Новоиспеченное римское гражданство ничего не предлагало взамен. Оно не выражало никакой национальности, а было лишь выражением отсутствия национальности. Элементы новых наций были повсюду налицо. Латинские диалекты различных провинций все больше и больше расходились между собой. Естественные границы, сделавшие когда-то Италию, Галлию, Испанию, Африку самостоятельными территориями, еще существовали и все еще давали себя чувствовать, но нигде не было налицо силы, способной соединить эти элементы в новые нации. Нигде еще не было и следа способности к развитию и сопротивлению, не говоря уже о творческой энергии. Для громадной массы людей, живших на огромной территории, единственной объединяющей связью служило римское государство, а это последнее со временем сделалось их злейшим врагом и угнетателем. Провинции уничтожили Рим. Рим сам превратился в провинциальный город, подобный другим, привилегированный, но уже не господствующий более, переставший быть центром мировой империи и даже резиденцией императоров, а также их наместников. Они жили теперь в Константинополе, Трире, Милане. Римское государство превратилось в гигантскую сложную машину исключительно для высасывания соков из подданных. Налоги, государственные повинности и разного рода поборы ввергали массу населения во все более глубокую нищету. Этот гнет усиливали и делали невыносимым вымогательство наместников, сборщиков налогов, солдат. Вот к чему пришло римское государство с его мировым господством. Свое право на существование оно основывало на поддержании порядка внутри и на защите от варваров извне. Но его порядок был хуже злейшего беспорядка, а варваров, от которых оно бралось защищать граждан, последние ожидали как спасителей. Состояние общества было не менее отчаянным. Уже начиная с последних времен республики, римское владычество основывалось на беспощадной эксплуатации завоеванных провинций. империя не только не устранила этой эксплуатации, а наоборот превратила ее в систему. Чем более империя приходила в упадок, тем больше возрастали налоги и повинности, тем бесстыднее грабили и вымогали чиновники. Торговля и промышленность никогда не были делом римлян, покорителей народов. Только в ростовщичестве они превзошли все, что было до и после них. То, что имелось ранее и что сохранилось от торговли, погибло из-за вымогательства чиновников. То, что уцелело от нее, относится к восточной греческой части империи, которая выходит за рамки нашего рассмотрения. Страница 148. Всеобщее обнищание, упадок торговли, ремесла и искусства, сокращение населения, запустение городов, возврат земледелия к более низкому уровню – таков был конечный результат римского мирового владычества. Земледелие, решающая отрасль производства во всем древнем мире, теперь снова более чем когда-либо приобрело такое значение. В Италии громадные комплексы имений, латифундии, после падения республики, охватывавшие почти всю территорию, использовались двояким образом. Либо под пастбище, и там население было заменено овцами и быками, уход за которыми требовал лишь небольшого числа рабов. Либо в качестве вилл, где руками массы рабов велось садоводство в больших размерах, отчасти для удовлетворения потребностей живущего в роскоши владельца, отчасти для сбыта на городских рынках. Крупные пастбища сохранились и были даже расширены. Поместья, виллы и их садоводство пришли в упадок вместе с разорением их владельцев и запустением городов. Основанное на рабском труде хозяйство латифундий перестало приносить доход. Но в ту эпоху оно было единственно возможной формой крупного сельского хозяйства. Мелкое хозяйство снова сделалось единственно выгодной формой земледелия. Одна вилла за другой дробились на мелкие парцеллы, последние передавались наследственным арендаторам, уплачивавшим определенную сумму. Или их получали партиарии, дольщики, которые были скорее управляющими, чем арендаторами, и получали за свой труд шестую, а то и всего лишь девятую часть годового продукта. Преобладала, однако, сдача этих мелких парцелл колоннам, которые уплачивали ежегодно определенную сумму, были прикреплены к земле и могли быть проданы вместе со своей парцеллой. Они, правда, не были рабами, но и не считались свободными, не могли вступать в брак со свободными. Их браки между собой рассматривались не как законные, а подобно бракам рабов, как простое сожительство. Контубернium. Они были предшественниками средневековых крепостных. Античное рабство пережило себя. Не в крупном сельском хозяйстве, ни в городских мануфактурах оно уже не приносило дохода, оправдывавшего затраченный труд. Рынок для его продуктов исчез. А в мелком земледелии и мелком ремесле, до размеров которых сократилось огромное производство времен расцвета империи, не могло найти применение большое число рабов. Страница 149. Только для рабов, обслуживавших домашнее хозяйство и роскошную жизнь богачей, оставалось еще место в обществе. Но отмирающее рабство все еще было в состоянии поддерживать представление о всяком производительном труде, как о рабском деле, недостойном свободных римлян, а таковыми теперь были все граждане. Результатом было, с одной стороны, увеличение числа отпускаемых на волю рабов, излишних и ставших обузой, а с другой стороны, увеличение числа колонов и обнищавших свободных, напоминающих «puevaites» белых бедняков, бывших рабовладельческих штатов Америки. Христианство совершенно не повинно в постепенном отмирании античного рабства. Оно в течение целых столетий уживалось в Римской империи с рабством и впоследствии никогда не препятствовало работорговле у христиан, ни у германцев на севере, ни у венецианцев на Средиземном море, ни позднейшей торговле неграми. По словам епископа Лютпранда Кремонского, в X веке в Вердене, следовательно, в Священной Германской империи, главным промыслом была фабрикация евнухов, которые с большой прибылью вывозились в Испанию для мавританских гаремов. Лютпранд Кремонский. Воздаяние. Книга 6, глава 6. Лютпранд. Около 922-го. Около 972 года. Средневековый церковно-политический деятель и историк, по происхождению лангобард. С 961 года епископ Кремоны, Северная Италия. Автор сочинения «Воздаяние». Рабство перестало окупать себя и потому отмерло. Но умирающее рабство оставило свое ядовитое жало в виде презрения свободных к производительному труду. То был безвыходный тупик, в который попал римский мир. Рабство сделалось невозможным экономически. Труд свободных считался презренным с точки зрения морали. Первое уже не могло, второй еще не мог быть основной формой общественного производства. Вывести из этого состояния могла только коренная революция. В провинциях дело обстояло не лучше. Больше всего сведений мы имеем относительно Галлии. Наряду с колонами здесь существовали еще свободные мелкие крестьяне. Чтобы оградить себя от насилия чиновников, судей и ростовщиков, они часто прибегали к покровительству, патронату какого-нибудь могущественного лица. Так поступали не только отдельные крестьяне, но и целые общины. Так что императоры в IV веке неоднократно издавали эдикты о запрещении этого. Но что это давало искавшим покровительство? Патрон ставил им условия, чтобы они передавали ему право собственности на их земельные участки, а он взамен этого обеспечивал им пожизненное пользование последними. Эту уловку усвоила Святая Церковь и усердно применяла в IX и X веках в целях расширения Царства Божьего и своих собственных земельных владений. Правда, тогда, примерно в 475 году, епископ Сальвиан Марсельский еще возмущается против такого грабежа и рассказывает, что гнет римских чиновников и крупных землевладельцев сделался столь невыносимым, что многие римляне бегут в местности, уже занятые варварами, а поселившиеся там римские граждане ничего так не боятся, как очутиться снова под римским владычеством. Сальвиан Марсельский. Об управлении Божьим. Книга 5, глава 8. Сальвиан, около 390-го, около 484 года. Христианский проповедник и писатель, священник в Марселе. Автор сочинения «Об управлении Божьим». Страница 150-я. О том, что в то время родители из-за бедности часто продавали своих детей в рабство, свидетельствует изданный против этого закон. Германские варвары, в награду за то, что освободили римлян от их собственного государства, отняли у них 2/3 всей земли и поделили ее между собой. Раздел происходил согласно порядкам родового строя. ввиду сравнительно небольшой численности завоевателей, обширные земли оставались неразделенными, во владении частью всего народа, частью отдельных племен и родов. В пределах каждого рода пахотная земля и луга были поделены между отдельными хозяйствами равными участками по жребию. Повторялись ли переделы в дальнейшем, нам неизвестно. Во всяком случае, в римских провинциях они скоро прекратились. И отдельные участки были превращены в отчуждаемую частную собственность – аллод. Лес и выгоны оставались неподеленными в общем пользовании. Это пользование ими, а также способ обработки поделенной пашни, регулировались древним обычаем и постановлениями всей общины. Чем дольше жил род в своем селе, и чем больше постепенно смешивались германцы и римляне, тем больше родственный характер связи отступал на задний план перед территориальным. Род растворялся в общине марки, в которой, впрочем, еще достаточно часто заметны следы ее происхождения из отношений родства членов общины. Так незаметно, по крайней мере в странах, где удержалась община марка, на севере Франции, в Англии, Германии и Скандинавии, родовая организация переходила в территориальную и оказалась поэтому в состоянии приспособиться к государству. Но она все же сохранила свой естественно сложившийся демократический характер, отличающий весь родовой строй, и даже в той вырождающейся форме, которая была ей навязана в дальнейшем, удержала вплоть до новейшего времени живые элементы этого строя, а тем самым оружие в руках угнетенных. Если таким образом кровная связь в роде вскоре утратила свое значение, то это было следствием того, что и в племени, и во всем народе его органы тоже выродились в результате завоевания. Мы знаем, что господство над покоренными несовместимо с родовым строем. Здесь мы видим это в крупном масштабе. Германские народы, ставшие господами римских провинций, должны были организовать управление этой завоеванной ими территорией. Однако невозможно было ни принять массы римлян в родовые объединения, ни господствовать над ними посредством последних. Страница 151. Во главе римских местных органов управления, вначале большей частью продолжавших существовать, надо было поставить вместо римского государства какой-то заменитель. А этим заменителем могло быть лишь другое государство. Органы родового строя должны были поэтому превратиться в органы государства, и притом под давлением обстоятельств весьма быстро. Но ближайшим представителем народа-завоевателя был военачальник. Защита завоеванной области от внутренней и внешней опасности требовала усиления его власти. Наступил момент для превращения власти военачальника в королевскую власть. И это превращение совершилось.